Говорит Радио Свобода. Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнов. В Ливане уже который день не прекращаются массовые выступления сторонников шиитских движений Амаль и Хизбалла, сторонников оппозиции, требующих отставки действующего ливанского правительства. Прошли вчера похороны одного из активистов движения Амаль, убитого в ходе уличных стычек в Бейруте. Сегодня продолжается выступление уже с требованием от правительства немедленно уйти в отставку и взять на себя ответственность за смерть этого активиста, ставшего новым символом оппозиции. Все это было бы исключительно международной, ближневосточной новостью для российских средств массовой информации, если бы в Ливане не было того, что называют революцией кедров. Если бы эту революцию кедров не поставили в один ряд с другими такого же рода революциями, такого же рода, по мнению российских журналистов, на постсоветском пространстве. Таким образом, имеем мы единое целое. Оранжевая революция, революция роз, революция тюльпанов и кедровая революция. И сейчас поражение кедровой революции многими наблюдателями воспринимается, возможное поражение, как некий отголосок событий, которые произошли или могут произойти на постсоветском пространстве. Стоит ли смешивать в единое целое или в такую яичницу болтанку Ближний Восток и бывший Советский Союз? Об этом поговорим с нашими сегодняшними гостями. Здесь, в московской студии, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И по телефону из Тель-Авива заместитель главного редактора газеты «Вести» Сергей Подражанский. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Ну, собственно, вот начнем с Тель-Авива. Сергей, как вы считаете, вообще можно ли хоть каким-то образом сравнивать близкий вам Ливан и, между прочим, близкую вам Украину? Вы ведь родились на Украине. Ну, например, Украину. Я просто взял, потому что она, вероятно, и вам, и Сергею Строкову как-то ближе.
Нет, ну это вполне смешное сравнение, поскольку Ливан – это сегодня нарыв исключительно ближневосточный. Другое дело, что он может угрожать всему остальному миру. И который подпитывается гноем там совсем из других точек. Это несравнимая роль, так сказать, говоря высоким языком, в геополитических сегодняшних проблемах. То, что произошло на постсоветском пространстве, это воля тамошних народов. Другое дело, что при поддержке тех или иных внешних сил она не грозит ни мировым, как принято сейчас говорить, мегатеррором, ни другими проблемами всему мировому сообществу.
Сергей, а вы как считаете?
Вы знаете, действительно, после революции роз в Грузии и после оранжевой революции на Украине мы как-то невольно стали примерять на себя нечто подобное, что происходит в мире. И таким образом мы открыли для себя вот такой вот как бы пласт информации, который до этого был для нас закрыт. В частности, массовые ненасильственные выступления. Но я хочу сказать, что напомнить, что они, собственно говоря, появились в международной жизни задолго до революции кедров. Но я могу вспомнить даже, как в Индии в свое время знаменитый соляной марши, когда Махатма Ганди повел за собой сотни тысяч человек и без единого выстрела просто сломал британское правление там, так называемые соляные бунты. То есть история массовых движений ненасильственных, она на самом деле насчитывает десятилетия, и, собственно говоря, то, что мы сейчас обратили на это внимание, свидетельствует только о том, что это каким-то образом актуализировало, эта информация актуализировалась для нас в контексте тех политических процессов, которые получили развитие именно в последние годы на постсоветском пространстве. Что касается сравнения революции кедров, оранжевой революции, революции роз, революции тюльпанов, то давайте все-таки не забывать известное утверждение о том, что любое сравнение хромает. Да, с одной стороны, конечно, внешне очень похоже. Если вы сейчас посмотрите, что происходит в Бейруте, по технологии похоже. Люди приезжают на автобусах, разбивают палатки, передвижные туалеты и так далее, и так далее. Есть люди, которые там контролируют все, чтобы был порядок и так далее. Внешне действительно очень похоже. Вот. То есть, как методология уронить некий режим, да, черты сходства поразительные. Но в то же время, если сравнивать Ливан и ту же Украину, то, конечно, содержательная сторона здесь очень сильно отличается. Потому что ключевой вопрос в том, в чьих руках находятся эти технологии смены власти. И вот здесь все совершенно по-другому.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы» с обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строханем и заместителем главного редактора газеты «Вести» Тель-Авив Сергеем Подражанским. Мы обсуждаем антикедровую революцию в Ливане, ее возможные последствия и аналогии с постсоветским пространством. Мы продолжим наш диалог сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
«Час прессы» на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портыков. Наши гости сегодня журналисты Сергей Строкан здесь в Москве и Сергей Подражанский в Тель-Авиве. Вы знаете, это вопрос как раз Сергею Подражанскому. Почему так, вообще, может быть, была воспринята кедровая революция здесь, в России, в других бывших советских республиках, не только потому, что были аналогии с революцией Розы или с Оранжевой революцией, а еще и потому, что, по большому счету, ну, для специалистов это было понятно, в Ливане было немало таких вот разборок на уровне конфессиональном. Сунниты боролись с шиитами, христиане с суннитами и шиитами, друзы с суннитами, шиитами и христианами, переходили в разные лагеря противоборствующие стороны, были столкновения вооруженных милиций, была контролируемая Израилем республика Южного Ливана. То есть было все. Но никогда не было того, что было во время кедровой революции. То есть вот такого вот массового народного движения, которое изменило сам расклад политических сил в парламенте страны, в то время, как действительно большинство было в руках просирийских сил, оно перешло к антисирийским. Да, в результате свободных выборов, которые стали следствием вот этой вот самой революции. И тогда, конечно, многие предупреждали, что подобная технология массовых народных движений, она грозит тем, что любое политическое движение, которое не может вот так вот просто добиться большинства в парламенте на выборах, оно сможет себе обеспечить превалирование в политической жизни страны путем организации альтернативных массовых народных выступлений. Что технологии уже понятно, что то, что сделали антисирийские силы, завтра сделают Хизбалла. И вот сейчас эти прогнозы оправдываются, Сергей, понимаете, о наших глазах.
К сожалению, технология, как любая техническая вещь, вещь не содержательна. Это прием. Вот. Если мы будем разбираться в сути, то мы придем к очень неутешительным выводам. Это Хизбалла, конечно, народное движение, поддерживаемое шиитским меньшинством. Но давайте не будем забывать, кто стоит за Хизбаллой. И сирийцы, недавно вышедшие из Ливана, и, главное, хомейнистские власти в Иране. И это народное движение подкреплено большим арсеналом ракет, замечательными, дисциплинированными, вооруженными силами, которые не напоминают уже прежние милиции, а напоминают хорошо вымуштрованную армию. Поэтому технологии технологиями, значит, таким образом... Мы технологически можем изменить власть в любом государстве, получается?
Ну, это так вопрос к вам, кстати, Сергей. Получается, что с помощью, я имею в виду даже не к вам, а к вам, к Сергею Строкову. Получается, что с помощью таких вот технологий можно теперь менять власть как угодно, где угодно, не в любом, но в государстве со слабой демократией. Да? Я хотел бы вам напомнить обоим, да, что вот поселенческое движение в Израиле, оно ведь тоже было с оранжевыми цветами, оно ведь тоже было таким массовым народным выступлением против выселения поселенцев тогдашним премьер-министром Алиэлем Шароном. Это тоже было вот очень похоже на такое вот, я бы сказал, народное такое волнение, только в Израиле, возможно, более устойчивая демократия, поэтому ни к чему это не привело такому вот катастрофическому для властей А в странах с неустойчивой демократией постоянно приводит.
Разумеется, это очень существенная оговорка, которую необходимо сделать. И мы, конечно же, должны отдавать себе отчет в том, что бархатные революции – это далеко не универсальное средство смены режимов. Они могут быть применимы только в определенного типа странах. Это, и вы можете называть их переходными обществами, вы можете называть их странами со слабой демократией, но, тем не менее, очевидно, если идти от обратного, очевидно, что где не могут произойти бархатные революции. Бархатные революции не могут произойти там, где есть жесткая либо диктаторская, либо авторитарная власть, где, в общем-то, народные массы не обладают достаточным политическим зарядом для того, чтобы в какой-то ситуации выйти на улицы и поддержать то или иное движение, где они просто либо задавлены, либо просто в политическом смысле апатичны, где их ничего, собственно, не интересует, кроме каких-то непосредственных вот, их жизненных нужд. То есть слабость власти, слабость верхов, и активность низов. Вот, собственно, вам классическая формула революционной...
Еще и там, где люди не уверены, ситуация, что их голос на выборах будет услышан.
Да, да, разумеется. Но, тем не менее, очень важно, вот, собственно говоря, вот почему в Ливане... Я больше скажу того. Вы знаете, я думаю, что, наверное, бархатная революция на Ближнем Востоке, если говорить о Ближнем Востоке, может быть, Ливан — это единственная страна, где это возможно. И почему? Потому что Ливан является по своей политической системе, по своей политической культуре, он является своего рода исключением из других ближневосточных режимов, где вот серая зона авторитаризма, а здесь какая-никакая худо-бедно через пень-колоду, но демократия все-таки.
Ну, вынужденная демократия, да, межконфессиональных
отношений. Да, Ливан, да. Вот, да, понимаете, так сказать, в этом смысле Ливан является исключением. И поэтому, наверное, возможно стало и участие этих людей, потому что они знают, что такое выборы, они знают, что выборы не запрограммированы, как в других ближневосточных режимах, что здесь нет пожизненных президентов, нет единой партии власти, которая находится у власти, так сказать, по 30-40 лет, как партия Баас, там та же, понимаете, в Сирии или в Ираке до недавнего времени. Таким образом, Ливан, в этом смысле Ливан чем-то похож на Украину, которая застряла между, так сказать, демократией и авторитаризмом. Украина, я имею в виду, времени позднего Кучмы, когда, собственно, и народилась вот эта вот оранжевая революция. В этом действительно сходство. Вот. Так что, отвечая на вопрос о том, где это возможно, надо говорить о том, что возможно там, где есть какая-то полудемократия, слабая власть и политически активное население. Я думаю, что в России это невозможно.
Знаете, чем еще Ливан похож на Украину? Да. Тем, что и в Ливане, и на Украине на сегодняшний день существует. В Ливане это может быть навсегда, в Украине это может быть временно, но это сегодня так. Есть разнокультурные общины, которые вынуждены между собой договариваться.
Да, но то, как они договариваются, это очень сильно отличается.
К счастью, на Украине договариваются по-другому, чем в Ливане, хотя бы потому, что там просто один народ.
Я бы еще хотел сделать одну оговорку такую. Все-таки вот мы говорим бархатная революция про Ливан, но, строго говоря, она не бархатная. Там уже пролилась кровь, и сейчас вообще идет к большой крови.
К Сергею Подражанскому вопрос. Вот та модель Ливана, которую писал Сергей Строкин, это модель действительно вот единственного на Ближнем Востоке государства с более или менее демократическими основами существования.
Мы не будем забывать, что Израиль тоже ближневосточное государство.
Ну, и арабское государство, да. Арабское государство, конечно. Но, между прочим, по большому счету, Израиль всегда старался найти общий язык с Ливаном. Дело даже доходило в свое время при президенте Амине Жмаеле до подписания мирного договора, который потом был, к сожалению, расторгнут под давлением Дамаска. Но важно то, что еще недавно, вот после революции кедров, казалось, что именно вот с таким Ливаном Израиль легко найдет общий язык, что дорога к миру в регионе, она вот обеспечена этим вот свободным волеизъявлением ливанского народа. А в результате мы видим усиление позиций Хизбаллы, которое уже привело и к войне в Ливане, и к стремлению свергнуть это правительство, и, в общем, ко всем тем нежелательным последствиям, которые отнюдь не прогнозировались. Я не помню, чтобы израильская пресса прогнозировала подобные развития событий после победы революции кедров. Наоборот, и воспринимали с энтузиазмом, как победу людей, которые, если не сочувственно, то спокойно относятся к Израилю.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что уход в свое время, не столь давнее, уход сирийского контингента под давлением мировой демократической общественности и приход к власти демократически избранного правительства, совершенно в розовых красках виделось для Израиля это северное соседство. Но, к сожалению, ближневосточный бульон кипит очень быстро. И когда был выведен сирийский контингент, казалось, в общем-то, что шииты и сунниты тяжело находят между собой общий язык. Но вот шиитский Иран при помощи алавитской Сирии вооружил, в общем-то, до зубов шиитов Южного Ливана и шиитов Бейрута.
Разве Сирия не помогала в свое время движению Амаль еще во времена, когда о кедровой революции мечтать не приходилось? Это ведь тоже не новая тенденция.
Это не новая тенденция, но сирийцы чувствовали себя такой региональной сверхдержавой и относились, в общем-то, к Ливану в последние годы как к своему доминиону. Трудно сказать, поддерживали ли они. Они практически после гражданской войны в Ливане, они практически контролировали ситуацию в стране. И сегодня мы стоим на пороге, сложно сказать чего, но вполне воинственный, вооруженный до зубов, шиитский Ливан перестал желать договариваться с остальным Ливаном. В этом проблема.
Вот, кстати говоря, это тоже такая проблема любых таких вот революционных действий, Сергей. Это я к Сергею Строкину обращаюсь. Что очень часто бывает, что одна часть населения, вот в данном случае ливанские шииты, да, которая считает себя обделенной в результате там революционных событий, она ожесточается и пытается создать собственную модель политического развития, не считаясь волей либо большинства, либо меньшинства, это же как получится, до последнего времени действительно ливанские шииты, так или иначе, они не представляли, наверное, себе, что они смогут навязывать свои желания всем остальным. То есть они входили в блоки в разные политические периоды истории Ливана. На их стороне там были то сунниты, то друзы. Ну, то есть, они были в некой группе против другой группы. Сейчас они фактически, ну, по большому счету, в одиночку, потому что там их поддерживает меньшинство христиан-маронитов, борются со всем остальным Ливаном. Это вот такая прямая дорога к расколу государства.
Вы правы в том, что действительно это одна из очень серьезных издержек бархатной революции. Но, тем не менее, я бы обратил здесь внимание еще на одно обстоятельство, которое способствовало такому вот повышению веса и рейтинга шиитов. Собственно говоря, это война, последняя война, я имею в виду. Ну, можем называть это войной, можем называть это силовой операцией Израиля. В общем-то, как это ни прискорбно, к сожалению, силовая акция Израиля, которую мы наблюдали этим летом в Ливане, способствовала резкому повышению авторитета Хизбаллы. И во многом именно благодаря этой операции, когда Израилю не удалось добить Хизбаллу, и когда Хизбалла интерпретировала, что бы ни говорил премьер Ольмерт о том, что операция была успешной, но Хизбалла сумела интерпретировать эту войну как свою победу в глазах ливанского населения. Вот тогда-то Хизбалла и поймала ветер в свой парус. Вот тогда-то Хизбалла и смогла захватить моральное, политическое лидерство в борьбе за власть. Вот тогда-то и сложились предпосылки для того, что мы сегодня наблюдаем на центральной площади мучеников Бейрута. Так что, собственно говоря, здесь проблема, так сказать, не столько вот как, собственно говоря, то, о чем мы говорим, что это вот как бы издержки бархатной революции, а, собственно, так развивалась политическая ситуация здесь. И Израиль, сам того не желая, в общем-то, создал для себя эту проблему, не добив Хизбаллу, еще раз повторяю, только усилив ее. И, по сути, сейчас мы наблюдаем то, что, смотрите, ведь 79-й год, 80-й год, Запад потерял Иран. где сидел Шах, Тегеран называли Парижем Востока и так далее, и так далее. Вот. И вот пришли исламисты
к власти. И была там белая революция,
да,
кстати,
да. Ну, давайте, это, да, это, да. Но, а сейчас, смотрите, есть шейх Насралла, конечно, он не Хомейни, фигура, конечно, несопоставимая по масштабу, но, тем не менее, вполне, так сказать, такой вот космополитический, условно прозападный, тяготеющий все-таки больше к либеральной демократии Ливан, вполне может стать, пойти по иранскому пути. И тогда очаг распространения радикального ислама, очагом будет не только Иран, но и Ливан, это же кошмар просто-напросто. И это во многом, увы, результат действий израильского правительства.
Сергей, вы можете начать отвечать Сергею Строкану, если не успеете продолжить во второй части.
Я думаю, что мой тезка во многом прав. Операция, силовая операция, война, называйте это как угодно, то, что происходило не так давно в Ливане, даже если арифметически Израиль удалось там каким-то образом подавить, победить, неважно, это все политические оценки, но мы знаем, как работает пропаганда в тоталитарных движениях, и мы знаем, как умеет Восток интерпретировать любые события. Ведь до сих пор, допустим, война судного дня в Египте проходил военный парад в честь победы. Вот. Им удалось, и трудно было сомневаться в том, что это не удастся, объяснить исламскому миру, как они сильны, о том, что они победили сионистское образование и так далее, и так далее. Мы можем долго анализировать эту военную операцию в Южном Ливане. Много вопросов к военному и политическому руководству Израиля. Они до сих пор в Израиле не сняты, эти вопросы. Известно о сегодняшних, скажем так, столкновениях между министром обороны Перецем и премьер-министром Ольмертом и попытке заменить министра обороны на более компетентного человека в военной области. Но факт остается фактом. Насралла становится своего рода иконой, как бы человеком, который на Ближнем Востоке становится случайно, волею судеб, становится фигурой, личностью, которая якобы может противостоять и западным демократиям, и Израилю, и быть тем самым лидером, который, говоря привычным политическим языком, отвечает чаяниям, вкусам, желаниям и так далее.
Напомню, что мы продолжим после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, а в 13 часов программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский поговорит о роли научных музеев в распространении знаний.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области за минувшие сутки от отравления суррогатным алкоголем скончались 10 человек. Еще один отравившийся умер в Волгоградской области. В Нижнем Тагиле суд возобновил рассмотрение жалоб адвокатов бывшего офицера ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного за разглашение гостайны. Защита считает незаконными несколько взысканий, наложенных на Трепашкина, а также требования администрации колонии поселения перевести его в колонию общего режима. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Тарасюка. Президент Виктор Ющенко своим указом оставил Тарасюка на посту главы МИД. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмпбелл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. Лидеры Германии, Франции и Польши призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать расследованию обстоятельств гибели Александра Литвиненко.
В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли 2 американца и 5 афганцев. В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфельда. На островах Фиджи объявлено чрезвычайное положение. Парламент блокирован солдатами. Вчера военные совершили переворот, обвинив кабинет министров в коррупции. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Гаагский трибунал возобновляет сегодня слушание по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля.
Час прессы, программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников, с нашими гостями, обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем и заместителем главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергеем Подражанским. Мы обсуждаем последствия революции кедра в Ливане и той антикедровой революции, которую мы наблюдаем сегодня в этой ближневосточной стране. Вот это вопрос Сергею Строханю. И вы, и Сергей Подражанский говорили о том, что шейх Насралла становится таким новым аятоллой Хомейни для Ближнего Востока. Маленьким аятоллой Хомейни. Но насколько нужен такой новый аятолла Ирана, насколько он нужен Сирии? По большому счету, подобная фигура никогда не радует иностранцев.
Ну, вы понимаете, вопрос о том, нужен или не нужен, он, наверное, условный, потому что, собственно говоря, так развиваются события. Конечно, маленький Ливан является большой картой в игре и региональных держав, Сирии, в частности, Сирии, Ливана, и собственно говоря, в игре ведущих мировых держав. Не случайно президент Буш в прошлом году, когда перечислял успехи демократии в мире, ну, тогда еще, собственно, не было контрреволюции кедров, тогда была только революция кедра. Он через запятую там назвал вот революцию роз в Грузии, значит, оранжевую революцию, революцию тюльпанов в Киргизии и революцию кедров в качестве того, что вот победное шествие демократии по планете. Но любое действие, конечно, рождает противодействие. Демократический радикализм рождает антидемократический реализм. Радикализм. Вот. Поэтому ну вот так вот складывается ситуация, когда действительно появляется некий вот такой вот еще один очаг распространения исламизма. Насколько это нужно Ирану? Я думаю, что Ирану вполне это помогает, потому что это еще один громотвод, понимаете, в условиях, когда над Ираном сгустились тучи. Когда, в общем-то, несмотря на то, что, конечно, не получается американцев додавить Иран, это просто и дефикс для любой американской власти. Тут проблема даже не в Буше, понимаете? То вот унижение, которое американцы испытали после захвата посольства, когда была иранская революция, оно ведь не изжито, собственно говоря. И чешутся руки у всех администраций, понимаете? Так что, собственно говоря, конечно же, Ирану, вы понимаете, если Иран открывает еще один фронт, отвлекает влияние Запада, появляется еще один вот такой вот, так сказать, мини-Хомейни в лице шейха Насраллы, значит, Иран очень создает кучу проблем Западу на Ближнем Востоке через Ливан, который становится его плацдармом. Конечно, Ирану становится намного легче наладить контр-игру против Запада. В этом смысле, конечно, появление, так сказать, вот мини-Хомейни в контролируемого, тем не менее, Ираном в Ливане очень даже отвечает интересам и Ливана, и Сирии, которые испытывают острую нехватку средств обороны от наступающих на них американцев и в той или иной мере солидаризирующихся с ними европейцев, которые, в общем, причисляют их к государствам-изгоям.
Напомню, уважаемые слушатели, что можете задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 200 22 12, пейджеры Москва 961 33 33, Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание, что бесплатно в это сообщение могут только жители этих городов. И обращусь к Сергею Подожанскому. Сергей, а что Израиль может противопоставить в этой вот ситуации, складывающейся в регионе?
В регионе или в Ливане? В Ливане,
да, конечно, в Ливане. Но вот просто Сергей Строков сказал еще и об Иране, по большому счету, как бы усиление Хизбаллы, это усиление Ирана, которое явно для Израиля нежелательно. Что можно сейчас делать?
Сложно давать какие-либо советы сильным мира сего. Как бы очень серьезно в Израиле обсуждается иранская проблема. Вплоть до горячих голов, которые предлагают повторить иракский сценарий прежних лет с уничтожением ядерного проекта Тегерана, что, в общем-то, не вызывает широкой поддержки. Но бывший начальник генштаба Моше Ялон и известный политолог израильский Ицхак бен Исраэль выступали с соответствующими заявлениями о том, что Израиль должен военным путем уничтожить будущую атомную бомбу, которая может попасть в руки хамеинистам. Вот. Но это, так сказать, одиночные голоса, поскольку все-таки превалируют реалисты. Что касается Ливана, то в этой вот операции злополучной, которая создала имидж победителя шейху Насрале, мировое сообщество, которое не дало Израилю, как обычно, завершить военную операцию, может быть, и не очень хорошо спланированную, но сегодня, когда на юге стоят голубые каски, и на побережье Ливана стоят голубые каски, я думаю, что ООНовские силы отнюдь не помогут победе демократии сегодня в Ливане. И демократия, на самом деле, для Насраллы звук пустой, поскольку это и Хизбалла, в основном Хизбалла, Амаль в меньшей степени, организация вполне военизированная, вертикальная структура, и солдаты Насраллы, которые в данном случае, так сказать, демократическим путем пытаются взять власть, будут добиваться своего. Вы знаете, о чем забыл весь мир, глядя на Ливан? Смешно, когда этот голос звучит из Израиля, но я напомню о том, что происходит очень быстрыми темпами дехристианизация как Ливана, так и палестинской автономии. Вот. И это еще одна проблема, поскольку сегодня Насралла остается против суннитского Ливана. Марониты играют все меньшую роль в Ливане, как и христиане играют все меньшую роль в палестинской автономии.
Тут вот сообщение, вопрос на пейджер пришел. Алавиты это шииты или отличные от шиитов в течение в исламе, спрашивает Николай Степанович. Николай Степанович, на этот вопрос на самом деле не так просто ответить, потому что в Сирии алавиты считаются субобщиной шиитов. Поскольку по сирийской конституции только мусульманин может быть президентом страны. Признание алавитов мусульманами, оно, естественно, дает им возможность быть руководителями Сирии, а президент Башар Асада, его отец Хафеза, они как раз алавиты. А, собственно, алавиты исторически это потомки населения армянского киликийского царства, которые исповедуют ислам, сочетающийся с элементами древневосточных культов и солнцепоклоннических, да, и христианство. Это такая сложная религия, как у друзов, вот можно сказать, похоже, не у друзов одна, у алавитов другая, но это вот такая вот самостоятельная религиозная течение. За пределами Сирии никто алавитов в мусульманском мире мусульманами и шиитами не признает. А этнические алавиты, по большому счету, они армяне. Древние армяне, не армяне нынешней армянской республики, а древние армяне давней Килики. Это такая сложная очень этническая и религиозная история этой общины. Послушаем звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. В связи с этими революциями, с оранжем, которые уже были, произошли, вот из слов ваших гостей следует, что столкновение различных группировок в этом процессе, это как бы продемократический процесс. Победа же одной какой-то реальной силы, это уже антидемократический процесс. Спасибо.
будете отвечать, Сергей? Или это была констатация?
Ну, это, наверное, такая вот как бы заметка на полях, можно так сказать. Так бы я определил.
Когда побеждает одна сила, это конец демократии, имел в виду Валентин. Вот то, что я имел в виду. Так это или не так?
Нет, ну, в любом случае, какая-то сила всегда побеждает во всем.
Виктор...
В спорте, я не знаю, в искусстве, в политике.
Ну, проблема в том, что в Ливане победа одной силы приводит к краху всей страны. Там не может победить одна сила.
Ну, краха пока никакого нету. И, в общем-то, кстати говоря, сейчас говорят о том, что будет гражданская война, но, тем не менее, может быть, все-таки удастся как-то удержать Ливан. Давайте все-таки не будем мыслить такими вот апокалиптическими категориями.
Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Ну, добрый день.
Здравствуйте.
Виталий, вот ваши гости говорили о том, что шииты там Хизбалла интерпретировали в свою пользу вот эту победу, как бы себе присвоили. Uh-huh. И пропаганда такая, в общем, действует. Мне кажется, вот, Леван Штович, дело же не в интерпретации, не в пропаганде. Ну, представьте себе, одна страна бомбит другую. Бомбит пригороды столицы. А это правительство в Бейруте, армия заявляет о своем нейтралитете. То есть, ну, наверное, в истории человечества не было еще такого. И не кажется тогда ли вам, что это просто дело чести ливанцев смести и гнать поганой метлой такое вот правительство, которое себя называет там демократическим, да как угодно. Ну что же это за... Это же предатели.
Вы знаете, когда НАТО бомбило Югославию, тогда тоже Югославская народная армия и правительство Югославии, они не занимались тем, что они отвечали НАТО. Но их никто не хотел в тот момент сметать. Ну, ответьте или...
Ну, вы знаете, я думаю, что наш слушатель, собственно говоря, прав, определяя то, как действует массовое сознание. Мы можем говорить о том, что правительство действовало правильно, но для народа, для людей, которые живут, так сказать, для матерей, для стариков, когда они видят, что их бомбят, и правительство ничего не делает, естественно, возникает вопрос, а кто же нас защитит? И кем, и защитником выступила Хизбалла. Вот. Но мы, собственно, и это же имели в виду, что действительно Хизбалла интерпретировала эти события, то есть умело, скажем так, раскрутила это. Вот. Умело сыграла на этом. Но действительно Хизбалла волею судеб так вот оказалось, что Хизбалла была на передовом фланге борьбы, собственно, и защиты Израиля, используя ее военный потенциал.
Да, Сергей, а вы ответите на этот вопрос, слушайте, может быть, хотите что-то добавить?
Да, но это взгляд абсолютно не ближневосточный. Дело в том, что, да, правительство спокойно смотрело на бомбовые налеты на шиитские кварталы. Я думаю, что даже энная часть населения Ливана вполне поддерживала это. Дело в том, что это была война не против Ливана. Все забывают о том, что северные районы Израиля регулярно подвергались серьезным ракетным обстрелам Хизбаллы. Много лет, я повторяю еще раз. И Хизбалла – это организация, создавшая свою армию, которая вооружена и организована лучше, чем армия ливанского государства. За счет прозрачности границы с Сирией, Сирия-Ливан, и за счет прозрачности границы Сирия-Иран, они получают совершенно регулярно и в свое время практически легитимно получали вооружение. И сегодня Хизбалла не только восстановила свой военный потенциал, частично уничтоженный во время операции, но и превысила его. И относиться на самом деле к Хизбалле как к части ливанского народа, именно к этой политической организации с ее определенными целями на Ближнем Востоке, очень сложно. И это взгляд совершенно европейский. Это отнюдь не то что мононациональная, как раз с национальной точки зрения может быть и мононациональная. Это страна, которая разбита на множество группировок, о чем вы, Виталий, вспоминали в начале нашей передачи. И поэтому я думаю, что в какой-то степени для массового сознания, да, Насралла оказался человеком, который противостоит вот такому южному монстру, сионистскому образованию.
Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Количество Сергеев просто увеличивается, опасно.
Ну, ничего страшного. Я не гонюсь за первенством. Ну, вообще-то основательно человечество забывает свою историю и теряет, наверное, способность учиться. Напомнить надо, что в 68-м году чехословацкая армия тоже сидела в казармах. Президент Слобода дал приказ не сопротивляться. Ну, по-моему, никто его предателем не называл. Ну, а если бы все-таки человечество училось бы как-то на своих исторических примерах, то уже пора бы понять, что надо идти немножко вперед. Вот вы сейчас все говорите, это все вслед. Этническая история, вот моя любимая тема, это Гумилев. Этническая история этого региона, вот только вот Виталий упомянул, а вот оказывается ливанцы, часть ливанцев, или кого-то там сирийцев, оказывается они древние армяне. О, вот здесь как раз и отгадка. В этом регионе скрыты курды, которые расселены по территориям трех государств. Не удосужилась Лига наций вовремя им государство сделать. Погодите, еще будет и это. А уж что говорит делать в Израиле, трудно сказать. Но я могу напомнить, что я рассказывал однажды про свои контакты с с узбеками, которые живут и в Таджикистане, и еще в Афганистане. Узбеки, которые живут в... я сейчас закончу. Нет, узбеки, которые живут в Узбекистане, в Таджикистане, они чувствуют свое преимущество перед узбеками, которые в Афганистане. Дело в том, что те родственники, которые туда уезжают, оказываются в состоянии, сейчас, в состоянии такого прессинга, естественно, исламского. И когда родственники просто хотят увидеть своих родственников, кем же они стали, каким они стали, нельзя с точки зрения тех норм ислама, которые в Афганистане. Я спрашиваю своих собеседников, ну и как? Вот, а вы этого хотите? Нет, говорит, не хотим. Я слышал, как-то ЦРУ очень нуждается.
Сергей, остановитесь. Задайте вопрос или остановитесь.
А все, да, или вы идете впереди, учитывая этническую историю и этнический расклад региона, или все это
непонятно, затрата времени. Непонятен только рецепт этого похода, к сожалению. Но то, что говорил радиослушатель, в мире очень много многонациональных государств, народы живут в разных странах. Тот же Ливан появился потому, что к территории, большинство на которой составляли христиане, марониты, присоединили большую часть территории, на которой большой Ливан создали в начале 20 века, на которой большинство составляли мусульмане. Но это уже все произошло, мы не можем говорить, идем... Мы просто сконцентрируем
то, что есть.
Мне кажется,
что слушатель имел в виду, просто это был такой пространный монолог, но тем не менее слушатель имел в виду то, что в свое время поэт Т.С. Эллиот определял как история не в прошлом, а в настоящем. То есть на самом деле, так сказать, история нужна не для того, чтобы понимать, как развивались события, а для того, чтобы когда-то давно, а для того, чтобы понимать, что будет сегодня, что будет завтра. Понимаете, в этом смысле, конечно, очень важно, собственно говоря, знать бэкграунд, знать подоплеку отношений между народами. Это помогает уйти от стереотипов на самом деле. Вот. И пафос вот этого выступления, я понимаю, что, может быть, оно было несколько таким затянутым и многословным, но пафос верный на самом деле.
Суверенитет предполагает контроль над территориями и ответственность за то, что на ней происходит. Без этого суверенитета нет. Ливанское правительство должно было прямо заявить: мы оккупированы бандитами, мировое сообщество, помогите, а не рыдать о нарушении мифического суверенитета Ливана. Вот пишет Константинта Сергея Подражанского. Это как раз то, что израильское правительство говорило о том, что оно на самом деле хотело бы помочь ливанскому правительству избавиться от диктата Хизбаллы военного. Но получилось наоборот, как видите.
И из-за взгляда сверху мирового сообщества, которое очень стандартно ко всему относится, нарушение суверенитета и так далее. И второе, что все генералы всегда готовятся к прошедшим войнам, к сожалению. Вот. Мне кажется, что Израиль не был готов к тому, что Хизбалла это уже давно не шиитская милиция. Это регулярная армия, которая в условиях полупартизанской войны действует гораздо эффективнее, чем традиционные вооруженные силы. Поэтому учиться надо всем, учиться надо на истории, в том числе на истории военной. И то, что происходит сегодня в Ливане, Вот, кстати, никто не отреагировал на вот это самое, на гибель, фактическую гибель Мароницкого Ливана, на дехристианизацию Ближнего Востока. Не реагирует на это ни, кстати, и церковные власти. Я понимаю там о том, что есть всякие христианские свои, говоря современным языком, разборки. Но практически ни Ватикан, ни Московский патриархат, ни Вселенский патриарх Константинополя не сказал ни одного слова о том, что происходит с христианами Ливана и палестинской автономии.
Вы знаете, я вам что скажу? И в то время как марониты поддерживают сейчас вот правительство Паде Синьоры,
да.
Православные министры, греко-православные, вместе с министрами от шиитского движения Амали Хизбалла ушел в отставку. Да? Вот тут тоже все, не все. Понимаете, в Ливане все непросто, Сергей. Причем всегда, это ведь на самом деле православные в Ливане, в отличие в разное время от маронитов, от греко-католиков армян, то есть от армян-католиков, от армян-монофизитов, они, как правило, поддерживали почему-то шиитов, потому что, ну это, то есть не почему-то, это можно рассказывать почему-то, просто мы тогда вообще уйдем совсем в другую сторону. Это, поэтому московскому патриархату не просто тоже во всем этом разобраться, да, это можно просто голову себе там сломать, по большому счету. Борис из Москвы, здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Я хотел бы, знаете, какой вопрос задать? Вот очень во время ливанской кампании очень много говорили и подчеркивала мировая печать, что израильтяне обстреляли Канну и говорили, что это та самая Канна, где Христос напоил, превратив воду в вино. По-моему, это ошибка. Настоящая та самая Канна, где Христос превратил, находится в окрестностях Назарета. И как раз наоборот, арабы ее обстреливали. А это Канна Финикийская. То же самое почему-то пропаганда не говорила, когда они обстреливали, допустим, Тверию, где находится место, где Христос собрал своих апостолов Петра и Андрея, или Цфат, святой израильский город, или Хайфу, где пещера пророка Ильи находится, и много других таких святых для христиан мест, но об этом почему-то мировая, в том числе и именно христианская печать, ни слова не говорила. Вот это как раз, по-моему, тот случай, когда арабская пропаганда просто выигрывает. Спасибо.
Не будем я на это комментировать, потому что если мы сейчас перейдем в выяснение о том, где что находится, но о пропаганде мы уже говорили. Наталья из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. У меня была просьба к вашим гостям прокомментировать, вот каков же характер организации Хизбаллы. Я сошлюсь на выступление господина Шевченко в программе Владимира Кармурзы, который, как я поняла, считает эту организацию не террористической, не военизированной, на основании того, что она получила большинство на выборах. Вот мне бы хотелось знать ваше мнение.
В смысле большинство? Она не получала большинство на выборах.
Ну, она прошла в органы власти, да, в результате выборов, я так поняла.
Да, конечно.
Вот каков ее характер все-таки? Потому что вот как-то господин Шевченко, мне кажется, несколько слукавил.
Не знаю, ну, хотите ли вы полемизировать с мнением господина Шевченко, потому что он вообще, как правило, имеет свои представления о том, что такое терроризм.
Нет, ну, вы знаете, на самом деле вопрос очень важный, да. Задан радиослушателям. Очень важный вопрос, потому что вот на самом деле и Хизбалла, и Хамас воспринимаются на Западе как террористические организации, но в то же время российское руководство считает их политическими организациями. Вот. И, конечно, господин Шевченко, когда об этом говорил, он просто ретранслировал официальную... Да. Поэтому здесь проблема не в господине Шевченко, а в том, что российское руководство считает и Хамас, и Хизбаллу, которые обстреливают ракетами израильтян, политическими организациями. А США и Запад считают их террористами. Вот и все.
А вы, господин Подражанский, хотите вообще высказать насчет сути Хизбаллы или... У нас тут была программа когда-то в прямом эфире, у нас один из израильских министров тут был в эфире, и там над ним эти свистели, эти сирены и ракеты падали политической организации, так что наши слушатели могли убедиться, какая политика вообще там проводится.
Естественно, как у любой военной организации, как у любой организации, там есть военное крыло, есть политическое крыло, есть религиозное крыло. Да, есть религиозные школы, которые открывают и Хамас, и Хизбалла. Есть некое, так сказать, окормление верующих, если говорить христианским слогом. Но, в принципе, это организации, которые созданы для того, чтобы военным путем радикального ислама захватить власть в своих регионах.
Вот господин Каримов нам пишет, для того, чтобы Ливан стал исламской республикой, не хватает самой малости. 98% шиитского населения, как в Иране. Максимум, что может получиться у Хизбаллы с ее шиитским меньшинством, откромсать себе кусочек Ливана под удельное княжество. Так что слушатель не столь вообще уверен в силе Хизбаллы.
Я хотел бы добавить вот по поводу российской позиции, логики российской позиции здесь. Логика российской, официальной российской позиции заключается в том, что, дескать, и в Хизбалле, и в Хамасе есть радикалы, но, тем не менее, почему же мы должны, собственно говоря...
Не
замечать мейнстрима, не замечать главного, что это реальные политические силы. Хотя, так сказать, российское руководство в других ситуациях говорит о том, что нет хороших террористов и плохих террористов, нет умеренных террористов, а есть вот... Но опять это вопрос политической целесообразности. Видимо, России политически целесообразно называть Хизбаллу политической организацией, говорить о том, что стреляют ракеты, это кучка каких-то никого не представляющих людей, а, так сказать, руководство Хизбаллы белое и пушистое, вот, и то же самое с Хамасом.
Ну, между прочим, я хотел бы напомнить, что вот те похороны, которые прошли в Бейруте, это похороны активиста не Хизбаллы, а шиитского движения «Амаль», которое появилось на политической сцене Ливана задолго до Хизбаллы. Его лидер Набих Бери, который сейчас спикер парламента Ливана, он был спикером парламента до того, как появилась Хизбалла. Все-таки суть появления Хизбаллы напрямую связана с исламской революцией в Иране.
Но ракеты Касам Хизбаллы, которые летят в Израиль, убивают детей там и женщин, понимаете? Ракеты это Хизбаллы ракеты.
Да, ракеты Хизбаллы это вполне фабричного производства. Касам это самоделки Хамаса.
Да, Касам, конечно.
Да, но...
А фабричного иранского и сирийского,
Или еще какого-нибудь.
Да, об этом производстве тут израильские делегации пытались намекнуть своим российским собеседникам, но не были услышаны. Но посмотрим теперь, как эти вот предупреждения будут услышаны в ходе тех политических событий, которые мы наблюдаем в Ливане, о которых мы обязательно еще будем говорить в нашем эфире по мере развития. Напомню, что сегодня мы беседовали о происходящем с обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем и заместителем главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергеем Подражанским. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Хочу также вам напомнить, что сегодня, вот буквально после нашей программы, в информационной программе «Свобода в полдень» вы услышите. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили на заседание правительства. В Владивостоке прошла массовая акция протеста автомобилистов против возможного запрета на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. В Соединенных Штатах сегодня в Сенате рассмотрение кандидатуры господина Гейтса на пост министра обороны. Подробнее об этом, а также обзор прессы, новости, экономики, науки, спорта и многое другое в информационной программе «Свобода в полдень» сразу же по окончанию этого выпуска программы «Час прессы». Всего хорошего, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.